Павел Бажов. Уральские сказы. Алмазная спичка.
Часть вторая.
Тем временем из Петербурга новая бумага пришла. Управителю одобрение, шпилю награждение, а заводу заказ. Сварить столько-то пудов стали и всю ее пустить в передел для самого наследника. Сделать саблю, кинжал, столовый прибор, линейки да треугольники, одним словом, разные. И все с рисовкой, с позолотой, и велено всякую поделку опробовать, чтобы она стекло резала. Управитель обрадовался, собрал всех перед господским домом и вычитал бумагу. Пусть, дескать, русские знают, как привозной мастер отличился. Немцы, ясное дело, радуются, да похваляются, а русские посмеются, потому что знают, как шпиль свою дурость с порошками показывает. Сталь по тем временам малым весом варилась. Заказ, да еще с переделом, большим считался. Поторапливаться приходилось. Передельщики заговорили. Подавай сталь поскорее. Шпиль, понятно, в поту бьется. Порошки-то, которые от поносу давно ему внутро понадобились, сам управитель рысью забегал. Это, видать, посмышленнее был, сразу понял, что тут Власыч водит. А что поделаешь, коли принародно объявлено, что алмазная сталь шпилем придумана и сварена? Велел только управитель шпилю одному варить, близко никого не подпускать. А что шпиль один сделает, если по-настоящему у него рух не бывало? Смех только вышел, передельщики меж тем прям наступать стали. Заказ царский, законитель в таком деле к ответу потянут. Подавай сталь, либо пиши бумагу, что все это зряшняя хвостня была. Никакой алмазной стали шпиль не баривал и сварить не может. Управитель видит, круто поворачивается. Нашел-таки лазейку, велел шпилю нездоровым прикинуться и написал по начальству, прошу отсрочки по заказу, потому овермастер, который сталь варит, крепко занедужил, а сам за Власыча принялся. Грозил, конечно, улещал тоже, да Власыч уперся. Не показал мне устав Уставыч своей тайности. Не умею. Тогда управитель другой придумал. У Власыча, видишь, все ребята уже выросли, всяк по своей семейственности жил. При отце один последний остался, а он никудык парень вышел. От матери-то вовсе маленьким остался и рос без догляду. Старшие братья и сестры, известно матери, не замена, отец с утра до вечера на заводе, парнишка с молодым-то умишком и пошел по кривым дорожкам, картишкам пристрастился, винишко до поры похватывать стал, калачивал его Власыч, да не поправишь ведь, если время пропущено». А так из себя парень приглядный, что называется, и бровастый, глазастый, волосом кудряв. Власыч про него говаривал, на моего Микешку поглядеть сокол соколом, а до работы коснись хуже кривой вороны. Сам дело не видит, а натолкнешь, так его куда-то в сторону отбросит. Ну, все-таки своя кровь куда денешь? Власыч пристроил Микешку себе подручным, тайности со сталью такому, понятно, не показывал. Женить даже его опасался, загубит чужой век, да и в доме садом пойдет. Этого Микешку управитель и велел перевести в садовые работники при господском саду. Микешке поначалу это приглянулось, дела нету, а кормят вдосталь. Одно плохо винишко добыть трудно, и сомнительно тоже, зачем его туда поставили, коль все другие из немцев. Сторожится, понятно, отмалчивается, когда с ним разговаривает. Тут видит шпилева девка, Мамальги или Манильги ее звали, часто в сад бегать стала. Вертится около Микешки, заговаривает тоже. По-русскому-то она хоть смешненько, а буйко лопотала, как в нашем заводе выросла. Микешка видит, заигрывает немка. Сам ведь делает все бы отдал за один погляд на такую красоту. Девка, понятно, красоты немецкой, сытой да белобрысая, да в господской одеже. Манили, видно, любо, что парень голову потерял, а он, знай, глазом играет, да ус подкручивает, вот и стали сбегать по уголкам, где никто разговору не помешает. Шпилева девка умом-то в отца издалась. Сразу выболтала, что ей надо. Митяшка на себя важность накинул, да и говорит: «Очень даже хорошо всю тайность со сталью знаю. И время теперь самое подходящее. Как по болотам пуховые палки кудрявиться станут, так по таганаю можно алмазные палки найти. Если такую в порошок стереть, да по рюмке нам будут подсыпать при варке, то беспременно алмазная сталь выйдет». Манили спрашивает: «А где такие палки искать?» «Места, — отвечать, — знаю. Для тебя могу постараться, только чтобы без постороннего глаза. Да еще уговор. Ходьбы будет много, так чтобы всякий раз брать по бутылке простого, да по бутылке наливки какой послаще, да покрепче. И закусить тоже было бы чем. Ну что, — говорит, — это можно. Наливок-то у мамаши полон чулан, а простого добыть и того легче. Вот и стали они на таганай похаживать. Чуть не все лето путались, да видно не по тем местам. Шпилем тут что-то крепко не взлюбилось. Слышно, Манилю-то в две руки своими любезными палками дубасили, да наговаривали: мы тебе наказывали, себя не потеряй, а ты что? Хвалилась всю тайность выведать, а то чему себя допустила. Управитель опять Микешку под суд подвел, как за провинку по садовому делу. К палкам же его присудили и так отхлестали, что смотреть страшно, еле живого домой приволокли. Наши мастера тоже не дремали. В завод как раз пришел тот самый стекольщик, через которого алмазная спичка большому начальнику попала. Мастера и пошли разузнать, как оно вышло. Тот рассказал, а мастера решили от себя написать тому начальнику. Только ведь грамотеев по тому времени в рабочих не было. Так пошли с этим к иконнику. Тот хоть и с бар был, а против немцев не побоялся. Написал самую полную бумагу. Отдали бумагу стекольщику, а он говорит: «Вижу, дело серьезное, ног жалеть не буду, а только вы мне одолжите спичечек-то хоть с десяток». Власыч, понятно, отсыпал ему, не поскупился, с тем стекольщика ушел. А вот оно и сказалось. В сам-то Петербурге, видно, разобрались и послали нового управителя. Приехал новый управитель и первым делом заставил Власыча алмазную сталь сварить. Власыч без отговорки сделал как нельзя лучше. Опробовал новый управитель сталь. И сразу всех привозных мастеров к выгонке определил, чтобы на другой же день и духу их не было. Алмазная эта спичка им вроде рыбьей кости в горло пришла. Всю дорогу, небось, перхали, напоминали: «Хорош рыбный пирожок, да подавиться и можно, ноги протянешь». А Микешка по времени в дяди Никифора вышел. Ну, помаялся. Соседские ребятишки сперва-то его образумили. Как он прочухался после битья, да стал по улицам ходить, они принялись его дразнить. Вслед ему кричат: «Немкин мужик! Немкин мужик!» А то песенку запоют: «Немка по лесу ходил, да подвески обронил». Или еще что. Парень и думает про себя: маленькие говорят, от больших слышат. Хороводился с мамалией из баловства, да из-за хороших харчей, а оно вон куда загнулось. Вроде за чужого меня считают. Пожаловался старшим, а они отвечают: «Так ведь это правильно. Ты вроде привозного немца за чужой спиной пожить хочешь. Смотри-ка, до густой бороды вырос, а на отцовских хлебах сидишь». Парню эти укоры вовсе не переносны стали. Тут у него поворот в жизни вышел. Старые свои повадки забросил, за работу принялся. Знай, держись. Случалось, когда и попирует, так не у коренного, на свои, трудовые. Жениться вот только долго не мог, который девушке не подойдет, та и в сторону. Иной даже и пожалеет, кабы ты, Микешка, не немкин был. «Не прилипло, поди ко мне, немецкая!» — урезонивает Микешка. А девушка на своем стоит. «Может, и не прилипло, да зазорно мне за немкиного мужика выходить!» А потом уж женился на какой-то приезжей. И ничего, ладно, с ней жили. Доброго сына, да сколько-то дочерей вырастили. Никифор-то частенько сыну наказывал. «Со всяким народом, милый сын, попросту живи, а лодырей остерегайся. Иной больно высоко себя ставит, а сама об одном заботится, как бы на чужой спине прокатиться. Ты его и опасайся. Оттого лучше гони от себя куда подальше».
Уральские сказы Павла Бажова читал заслуженный артист России Вячеслав Захаров. Над передачей работали музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Юлия Новикова.